квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 февраля 2023 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Вот этими строчками из пятой главы книги пророка Исаии мы начинаем сегодняшнюю передачу. Передачу, в которой попробуем смысл, содержащийся в этом тексте, вписать в современную действительность. Посмотреть, что это значит для современного типа сознания. Мы будем говорить сегодня о потерянном человеке и изобретенном человечестве. Иначе говоря, о плодах цивилизации. И вот, забегая вперед, скажу, вы знаете, вот действительно такое ощущение, что сознание человека в онтологическом смысле, в сущностном, претерпело такие изменения, боюсь, изменения необратимые, что говорить о возврате к каким-то корням уже почти не приходится. Антуан де Сент-Экзюпери в своем знаменитом письме к генералу Икс еще накануне Второй мировой войны пишет такие слова. Подумайте, это написано 80 лет назад. Век рекламы, массового производства, тоталитарных режимов и армий, лишенных медных труб или знамен, или мест по погибшим. Всеми фибрами души я ненавижу мою эпоху. Человек умирает от жажды. Вот так Антуан де Сент-Экзюпери описал так называемый цивилизованный мир. Сегодня это, мир этот принято называть золотым миллиардом. Да? Давайте поговорим немножко о цивилизации, прежде чем мы обратимся непосредственно к тексту, часть которую я вам зачитал, 20 и 21 стих 5 главы книги пророка Исаии, к которому мы вернемся еще к этим словам и к этому горю. А пока про цивилизацию. Что такое человеческая цивилизация? Вообще-то принято считать, что цивилизация создает какие-то ценности. На самом деле она их создать не может. Все, что может цивилизованное сообщество, цивилизация того или иного типа, это эти ценности защищать. Или, если хотите, охранять и консервировать эти ценности, передавая их последующим поколениям и потомкам. Но мы к этой мысли еще вернемся. А пока возьмем совершенно потрясающий образ, который использует здесь пророк Исаия. И мне кажется, он подходит к тому описанию цивилизации, о котором мы сегодня говорим. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленному моего, виноградники его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и посадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило». Я ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. О как! Вот, понимаете, вроде бы виноград, да, виноград, но он кислый, дикий. И вот в этом очередном видении пророка Исаии А Израиль, это ведь тоже цивилизация, если говорить уж таким языком, сообщество. А уподабливается винограднику, который огражден. Раньше во время, ну, виноградари всегда делали небольшие, невысокие стены вокруг виноградников из камней, чтобы защитить от лисиц там и тому подобное. А, и ожидается, конечно, хороший виноград. И вдруг дикие ягоды. Странно. Цивилизованный мир, который в наших умах современных последние несколько столетий, даже тысячелетий, противостоит миру варварскому, давайте так скажем. И вдруг такие плоды. И когда Гилберта Кита Честертона спросили, что такое цивилизация, он сказал: вы знаете, об этом трудно говорить. Это ведь все, это и библиотеки, и музеи, и хороший транспорт, и, простите меня, чистые туалеты, и нормальные магазины, и порядок на улицах. Это цивилизация. И мы с вами знаем, даже на каком-то интуитивном уровне, что цивилизованный человек отличается от варвара. Ужас! Навевали на римлян набеги гуннов, варваров, которые не просто не умели себя прилично вести за столом там и пользоваться вилкой и ложкой. Они все ломали, все сокрушали и так далее. Когда мы говорим цивилизованные, мы имеем в виду ведь определенную культуру поведения и определенный порядок в мыслях, и определенное социальное устройство. Цивилизация это, и цивилизованность, я уж так добавлю, это, пожалуй, то, что начинают ценить только тогда, по-настоящему, когда это уходит. Когда приходят толпы варваров и разрушают все, что ценит цивилизованный человек. Когда начинают гореть храмы, когда жгут на площадях книги, дикие ягоды, я вот думаю, а что чувствовали цивилизованные люди, когда видели в Мюнхене и Берлине огромные костры во дворах университетов из книг? Варварство. Какое-то дикое, немыслимое. Дикость, которая происходит в рамках цивилизованности. Если говорить строго, цивилизация – это совместное бытие людей, которые объединены общим языком, общей традицией, общей культурой, торговлей, политикой, экономикой. Наверное, самым сильным и точным образом цивилизации является понятие города. Место, которое, как вот греки говорят, что такое город? Это место, обнесенное стеной. И вот давайте теперь вспомним. А кто построил первый город? Вот есть у Гумилева замечательное стихотворение «Дети Каина». И там тоже отчасти эта проблема задевается, проблема цивилизованности, которая человека от Бога отчуждает. Каин построил первый город. Его потомки создали промышленность и культуру, и музыку, и все такое прочее. Это ведь вопрос принципиальный. Цивилизация не создает ценностей, мы уже сказали об этом вначале. Она их может защищать, а может портить. И в обнесенном оградой цивилизованности винограднике вдруг начинает расти одичавшее сознание. Сознание, попавшее под власть какой-то идеологии, какой-то теории, той же теории эволюции возьмите. Как это привлекательно? Человек произошел от обезьян, а? Как хорошо. Еще одна сторона теории эволюции. Естественный отбор. Слабый-то умереть должен, правда? Вот вам дикость в рамках цивилизованности. С точки зрения пророка Исаии, я эту мысль повторю, Израиль подобен винограднику, который насадил сам Господь. А в духовном измерении, конечно же, цивилизация может и, наверное, должна способствовать тому, что сообщество людей приносит некий плод. Это что такое плод? Это ведь исполнение замысла определенного по отношению к человеку и к человеческому сообществу. И понятно же, что этим плодом пользуется не только тот, кто насадил виноградник, но и сами виноградари. И вот тут я просто не могу не вспомнить знаменитую притчу Иисуса Христа о виноградаре. Притчу, которая, в общем, все поставила по местам в отношениях Христа с фарисеями. Именно после этой притчи они окончательно утвердились в своем решении убить его любой ценой. Потому что они поняли сразу, про кого он говорил. Когда рассказывал притчу о том, как виноградари избивали всех, кого посылал хозяин виноградника. А потом убили и сына. Хозяина, виноградник. В Евангелии от Матфея, вы можете эту, конечно, притчу прочитать, ее многие знают, в 21 главе. Почему я это все рассказываю? Понимаете, в каких бы рамках цивилизованности мы с вами не существовали? Мы ведь, по сути дела, кто? Арендаторы. И религиозные лидеры Израиля в притче Христа были плохими арендаторами. И ягоды виноградные были дикими. И вот ситуации, конечно же, описаны в 5 главе книги пророка Исаии и в притче, рассказанной Христом и описанной Матфеем в 21 главе его Евангелия. Они очень схожи, хотя и не до конца. Проблема обозначена очень ясно. Вместо хорошего винограда дикие, в еврейском тексте, негодные ягоды. И вот задается риторический вопрос, а что же Богу делать с виноградником? Рассудите, говорит Исаия, рассудите ли жители Иерусалима, рассудите, граждане Израиля, цивилизованные люди, что нам теперь делать? С этой цивилизацией. И, конечно, я не просто так процитировал вам Экзюпери, потому что он прав. Как можно эту цивилизацию ненавидеть, если не ненавидеть, если она вот такие дикие ягоды приносит, как фашизм, коммунизм, да все что угодно, прибавляйте слово «изм», да? И Экзюпери вот эту ненависть к этим диким ягодам во всех своих книгах очень ясно обозначил. Проблема цивилизованного сообщества, в котором плоды оказываются кислыми, нравы дикими, жизнь порочной, и не помогают никакие стены, ни стены государственные, ни стены религиозных традиций, ни моральные запреты, ни религиозные предписания. Ну, не помогают. Попытки доказать сегодня, что человечество стало лучше спустя 2000 лет после пришествия Христа, на мой взгляд, наивны чересчур. Что же делать-то? И обратите внимание, этот вопрос обращает сам Господь устами своего пророка к людям. И ведь место какое удачное, вершина Тучной горы. И земля плодородная, и климат благоприятный. И сам Бог защищал Израиль. А посмотрите, какие дикие ягоды. И вот что будет делать Господь. Стены будут разрушены. То есть, если говорить о ситуации, в которой находится исторический Израиль, а Израиль теряет, и это именно это предрекает пророк Исаия, теряет политическую независимость. Дальше посмотрите, отсутствие дождя и тому подобных благ небесных, я в буквальном смысле говорю, ставит Израиль буквально на колени. И вот здесь повторяется мысль о том, что виноградник Господа – это дом Израиля. И мужи Иуды – любимое им насаждение. Чего Господь ждал от Израиля? Правосудие, а вместо него кровопролитие. Вопль несправедливо угнетаемых. Чего мы ждем от цивилизации? Справедливости. Что мы имеем внутри этих цивилизованных стен? Неправду, ложь, обман, угнетение. Вот такая получается горькая религиозность. И, в общем-то, не совсем бесплодная. Ягоды есть, но только вкус у них отвратительный. Они слишком кислые, чтобы их есть, и вино получается из них кислое. И вот здесь многократно Исаии декларируется это страшное слово «горе». Должен заметить, что русское «горе», оно нам с вами всем понятно, вообще переводит некое междометие, восклицание. Это какой-то крик, это не какое-то слово, которое что-то обозначает. Это восклицание, вроде «ох» или «ах» нашего русского. Горе. Горе. Ведь смотрите, что происходит в этих цивилизованных религиозных стенах. У людей отбирают поля и дома, у бедных людей. А ведь мы с вами должны вспомнить, что в законе Моисея для каждого иудея ему был положен удел земли. В каждом колене, племени, роде был свой участок земли, который никому не передавался и не продавался. В случае, если его отдавали в залог, то по истечении юбилейного года, каждые 50 лет, вся эта земля обратно возвращалась владельцам. Горе тем, кто нарушает этот великий принцип. Горе тем, кто не дает другим места для посева. Дикость этого плода обретает иное имя. Имя этой дикости – несправедливость во всех измерениях жизни. Социальная, экономическая, я уже не говорю о политической несправедливости. И, в общем, здесь вердикт очень однозначен. Никакая цивилизованность, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова, не может и не должна, и никогда не будет служить для человеческого сердца, для его зла, которое в этом сердце находит. Такая цивилизованность и такая цивилизация обречены. Ну, далеко же ходить не надо за примером. Возьмите тот же Рим, который ведь до того, как его разрушили варвары, пал изнутри, сгорел. Был развращен и растлен дурными нравами, желаниями хлеба и зрелищ. И отказом от какого-либо смысла который лежит за пределами своего аппетита, опять-таки в переносном и в буквальном смысле слова. Я вот думаю иногда, вот цивилизованная Германия в период с 1914 по 1945 год, две мировые войны, и тем не менее, диктует всем сегодня, во всяком случае, в Европе заменяет лидерскую позицию и говорит, что вот так надо жить. Странно, правда? Цивилизованная страна, возьмите любую, я не говорю тут, не хочу ни в кого тыкать пальцем, но посмотрите, когда, понимаете, нас учат демократии тоже, люди, которые, у которых в стране до 1965 года почти белые и черные люди ходили в разные школы. Чего тут говорить об этой цивилизованности? Диких ягод в каждой цивилизации, и в нашей в том числе, хватает. Сама по себе, сам по себе определенный порядок, устройство, культура, традиция, я подчеркну это, сами по себе. Гарантировать победу добра над злом человеческого сердца не могут. И никогда не смогут. Как ни изменило цивилизованное, цивилизованный город, построенным Каином, его сердце, сердце убийства. И вот, вот в этом декрете приговор всем нашим попыткам опереться на что-то внешнее в вопросах спасения бессмертной души человека. Это проходит нить через всю книгу пророка Исаии. И я, честно говоря, не понимаю, как сегодня люди могут на что-то надеяться в плане внешнем. Там, я не знаю, научно-технический прогресс, на демократические ценности. Что это такое, я до сих пор не понимаю. Потому что демократической ценности не может быть. Как в буквальном, так и в переносном смысле. О каком демократическом курсе золота мы можем говорить? Наоборот, и вот в уши пророка Исаии Господь предрекает Израилю, который вырастил дикие ягоды зла и несправедливости, разруху, бесплодие, безурожайность, оскудение всех ресурсов во всех измерениях жизни, горе. Горе упивающимся вином и крепкими напитками. Горе тем, кого я называю хозяевами жизни, в кавычках. Они пьют, веселятся, играют, танцуют, поют, развлекаются. На Господа не взирают, и о деяниях его рук не помышляют, не думают и не вникают. Иначе говоря, если цивилизация, задача которой в том, чтобы охранять и оберегать ценности, становится убежищем зла, она попадает во власть чуждой, чужой человеческой природе силе. И в стенах храма совершается торговля и обмен, и Спаситель приходит и опрокидывает столы менял и выгоняет торговцев, говоря, что вы сделали дом моего отца вертепом разбойников. Израиль обречен, потеряв политическую независимость, он попадает во власть чужой и чуждой культуры, куда более жестокой, с куда более непримиримыми правилами игры, в кавычках. Плен и голод страдания постигнут всех, и богатых, и бедных. Исаия предрекает то, что произойдет в конце концов. То, о чем потом предупреждал Иеремия, еще ближе находясь к этому моменту. Моменту, когда в конце концов был разрушен Иерусалим, сожжен храм, и всех иудеев угнали в Вавилон, а остались в Иерусалиме только бедные и нищие люди. Все богатство, вся слава, весь этот шум. Вот интересное слово. Уйдут в могилу, в преисподнюю. Преисподняя – это могила, вот в буквальном смысле этого слова. И эта могила все время расширяется. Все то, что сегодня веселит так называемые элиты, все это уйдет вместе с ними туда, в эту расширяющуюся пасть могилы. Вместе с ними. И вот здесь очень интересная фраза. Человек преклонится. Речь идет о человеке, описываемом словом Адам. Природа человеческая. Муж смирится, здесь другое еврейское слово используется, говоря о личном начале. Оно угнетено будет в человеке. И гордые головы потупятся и поникнут. Вот интересно, человечность сама по себе, природа человеческая, унижена в цивилизованном, казалось бы, сообществе. Кто сегодня только не калечит эту природу, детей с малых лет химически кастрируют, уродуют их тела и души, вбиваем им в голову какое-то право на смену пола. Это же бред полный. Смотрите, какие дикие ягоды выросли в цивилизованных сообществах. Варварам это и в голову бы не пришло никогда. Но вот вместе с этой фразой в 15 стихе 5 главы книги пророка Исаии звучит и другая. И здесь для нас загорается крохотная искра надежды, которая потом разгорится в огромный факел в руках Христа. Это будет потом. А сейчас мы читаем с вами. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою правде. Смотрите, какие сильные, невероятно сильные образы использует пророк Исаия. Посмотрите, как актуально все то, что сказано им больше 2300 лет назад. Актуально и сегодня. Да. Плоды цивилизации. Человека потеряли. Вместо этого пытаются создать какого-то другого человека найти. Человека, которого не существует в принципе. Разве что только в воображении так называемого либерального сознания. Но мы еще вернемся к этой мысли. А пока я прервусь на небольшую паузу, дорогие друзья, просто чтобы перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
28 февраля 2023 года, последний день зимы, между прочим, в этом году, 12:31 московское время. Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. Мы говорим о цивилизации. О диких ягодах в защищенном винограднике, о потерянном человеке и о попытке изобрести нового взамен потерянного. И вот чем мы закончили, какая мысль была высказана перед тем, как уйти на паузу. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость правде. Вот уж чего, вот меня как раз спрашивают, чего нам не хватает, да, помните, как в этом знаменитом мультике, средства-то у нас есть, нам ума не хватает. Чего нам не хватает? Нам не хватает правды и мудрости. Потому что в этой правде, которую говорит пророк Исаия, и она эхом доносится до наших сердец сегодня, в ней, как в лучах солнца, это исцеление. Посмотрите, какие сильные образы использует пророк Исаия. Во что превратилось цивилизованное сообщество? Овцы, которые пасутся по своей воле. Вот это самоволие и своеволие, которые так характерны для сегодняшнего типа сознания. То, что обозначено было нами и повторяется каждый раз, природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасное своеволие. Вот что сегодня руководит человеком. Такой новый человек, который придуман. Ты можешь быть любого пола, какого выберешь. Ты можешь реализовать себя. Ты имеешь право на счастье. В общем, сплошные права. И никаких обязанностей. Но смотрите, что получается. Когда человек отказывается от своего предназначения во всех измерениях жизни и смыслах этого слова. Смотрите, что предрекает Исаия Израилю. Чужие будут питаться на пажитях богатых. И снова горе, 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 горе. Помните, наверное, это будет к месту, как ангел кричит эти слова в книге Откровения. На последних строчках последних глав временной истории человечества. Горе. Горе, потому что беззаконие овладевает человеком через эти веревки суетности, как говорит пророк Исаия. В восточном переводе веревки обмана, как колесничные ремни. Знаете, ощущение, ну, если сегодняшние параллели проводить, у нас же нет сегодня колесниц, да, разве только на скачках можно их увидеть, а у нас на метро Беговая совсем недалеко отсюда, да? А представьте человека, который сидит в машине, и ни руль, как бы он ни крутил его, ни педали газа, тормоза его не слушаются. Вот картина человеческого сознания, которая подчинилась природному эгоизму, сознательному эгоцентризму и опасному своеволию. Машина летит с горы под откос, и человек, который должен был управлять ею, вообще руки опустил и за руль не держится. Вы знаете, вот, наверное, нет ничего опаснее вот этого легкомысленного чувства безнаказанности, который никогда не отменит неотвратимой тяжести последствий отчуждения от Бога. В каких бы цивилизованных стенах это ни происходило. Я почему-то, знаете, вспомнил два очень любопытных момента. В шарф Айсидоры Дункан, великолепный шарф, который задушил ее во время автомобильной прогулки. Вы понимаете, автомобиль-то продолжает ехать, а шарф запутался в колесе. Какая глупая в своей трагичности смерть, по сути дела. Я вспомнил еще один пример в знаменитом романе «Моби Дик». Безумец Ахав, гоняющийся за белым китом. Вот страшная гибель. Его задушила веревка, привязанная к лодке и к гарпуну, который вонзился в тело белого кита. Вот эта верфь суетности, это веревка, которую сам человек порвать иногда не в состоянии. Горе, горе, горе тем. И мы снова повторим 20 и 21 стихи 5 главы книги пророка Исаии. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собой. Горе. Вот посмотрите, как, придумывая нового человека в кавычках, перестают добро называть добром, а зло злом. Все что угодно можно сегодня в политике, только не называть вещи своими именами. А тот, кто осмеливается это делать, тут же становится экстремистом. Вот как здорово. А вот не хотим мы, например, чтобы... и мы верим, что Бог создал мужчину и создал женщину. И мы об этом говорим открыто. У нас говорят, а вот вы гомофобы. Вообще вы ненавидите человека. Какого человека мы ненавидим? Того, которого вы придумали? И смотрите, как ловко тьма почитается светом, свет тьмой. Горе тем, кто не признает и не осознает вкус дикости внутри своей цивилизованности. Горе тем, кто право на счастье называет светом для человеческого ума, а ответственность перед правдой считает тьмой. Горе, вот это горе повторяется, и смотрите, горе мудрым в собственных глазах, разумным перед самим собой. Горе человеку, который меряет себя самим собой. Горе тем, кто за подарки, определенные преимущества, которые дает человеку ложь во временном существовании, готов оправдать виновного и осудить невинного. Смотрите, как беззаконие внутреннее сжигает человека, как огонь солому, ведь ничего не остается. И давайте вспомним, как это горе звучит в словах Спасителя, когда он обращается к фарисеям. Тогда ситуация была немножко другая. Тогда отцеживали комара и глотали верблюда. Отцеживали комара внешней щепетильности. Глотали верблюда своей собственной самости. Беззаконие, повторюсь, сжигает человека, как огонь солому. Жар очень сильный, но очень кратковременный. Презревшие Господа обречены. Живущие на краю земли, говорит Исаия, опустошат Израиль. И это все исполнится. Придут люди, но с точки зрения того сознания, живущие на краю земли. На горизонтах вообще представление человека о пространстве. Вавилон, Египет, Эфиопия, Ассирия. Все будут грабить Израиль. Неутомимые агрессоры, они всегда найдутся. Всегда есть чужие, которые хотят нашего. Вооруженные, многочисленные. Гунны. Монголы, нашествие которых повергло в ужас весь цивилизованный мир, начиная от Китая и кончая Европой. Их вторжение будет, как шум разъяренного моря, как рев льва. И Израиль ждет период тьмы, горя, до такого, что свет в их глазах померкнет. А вообще в Елизаветинском тексте 30 стих 5 главы книги пророка Исаии звучит так: «И воззрят на землю, и се, тьма жестока в недоумении их». И что делать? Что делать человеку, когда небеса омрачены и нет никакого просвета, никакой видимости, ожидания какого-то даже проблеска надежды? История свидетельствует, я утверждаю это, может быть, не категорически, но все-таки об этом свидетельствует история достаточно прямо. Всякое нашествие варваров, персы в Грецию, гунны в Рим, монголы на Руси в Европу, создает в человеческом сознании ощущение помрачившихся небес. Так человек тогда понимал действительность. И это правда. Люди видели в этом нашествии справедливость Бога. Воспринимали это как кару за свое беззаконие в рамках своей цивилизованности. Люди считали, что таким образом Бог карает человечество. И были правы. Как был прав епископ римский, вышедший навстречу гуннам и сказавшим их руководителю: «Приветствую тебя, бич Божий! Горе одичавшей душе, живущих в условиях цивилизованного быта, но несущей в себе дикий и необузданный нрав. Горе цивилизации, в которой за последние 80 лет в утробах матерей убито больше детей, чем во всех мировых войнах. Появляются все новые и новые дикости в цивилизованном человечестве, и это страшно. А мне приходится иногда с проявлениями этой дикости сталкиваться в местах лишения свободы, в молодых, еще не окрепших умах. Что только не приходит в голову сегодня подросткам. Современное сознание, оно живет в этой совершенно дикой смеси внешней цивилизованности и внутренней дикости. Но дикости становится все больше. И ягоды, растущие в этом винограде, все более и более кислые. Духовное сообщество сегодня лишено оград. Мы уже не можем защищаться традициями. Их разрушают каждый день. Я имею в виду нравственные традиции. И человек, который изобретен сегодня, привязан, вот этот и придуманный какой-то человек, абстрактный, заменяет место человека настоящего. Того, который создан по образу и подобию Бога, того, который пал, того, который угнетен, и того, кто привязан веревками суетности к беззаконию своего собственного сердца. И разорвать эту связь он не может. Вы знаете, вот вспоминается тут басня, знаменитая басня Крылова «Алисея и винограде». И «Алисея и вороне», простите. А ведь многие ведь часто думают, никому, сейчас люди думают так: а что именно сказала ворона, когда она открыла рот? Что она попыталась сказать или спеть? А ведь это, подумайте, это не имеет никакого значения. Независимо от того, что ворона сказала, сыр-то из-за ее рта выпал. И лиса своего добивается. Ворона, поддавшись на грубую лесть, сыр роняет. И сколько сегодня людей верующих, религиозных, выпускает изо рта из своих уст, из своего восприятия вот этот благодатный, простите меня, сыр евангельского мировоззрения ради глупой лести жадного мира. Мира, который, питаясь духовными ценностями, ни во что не ставит подателя земных и небесных благ. Но сегодняшнее либеральное сознание идет еще дальше. Наш либерал хитрее вороны. Он даже кажется себе самому умнее лисицы. Он откусывает от священного писания удобные ему места и изобретает нового человека, нового христианина. Человека, для которого Христос становится посредником между ним и миром. Нет, не между ним и Богом, а между ним и миром. И теперь, если ты христианин, ты просто обязан быть успешным, богатым, счастливым. Иначе говоря, Боже, простите мне этот сарказм, люди начинают толковать учение Христа, начитавшись дурных книжек о человеческом успехе, о душевной полноценности. И при этом никакой ответственности за это не несут. Прав был недавно ушедший от нас Григорий Померанц, когда он говорил, что очень мало сегодня центростремительных порывов, все больше центробежные силы, силы разрушительные. И вот его статья у него была так и называлась «Центростремительные порывы». И он в ней сказал, что живая жизнь глубокого сердца – величайшая редкость. Да, это правда. И вот закончить я свою эту передачу хочу тем, что, понимаете, человек, изобретенный агностиками, циниками, атеистами, поклонниками непонятных и еще не доказанных ни разу теорий, в том числе и теории эволюции. Этот человек сегодня претендует на какое-то превосходство, называя сладкое горьким, а горькое сладким. Этому ведь придет конец, это не может вечно продолжаться. У нас есть привилегия. Наша душа может развиваться под руководством Духа Святого. И мы, понимая, что победить дикость своего сердца сами мы не можем, с надеждой взираем на Христа, понимая, что Евангелие, которое несет в мир Христос, весть о благе, предлагаемом человеку во Христе, это единственная наша надежда. Единственная. И поэтому нам надо помнить о жизни своего сердца. И помнить, что какими бы цивилизованными внешне не были бы мы, спасение не в цивилизованности, а в вере в Иисуса Христа. И я хочу пожелать всем нам мудрости, терпения и мужества на этой неделе. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующего вторника.